Глава 13. Неорганическое осознание. К данному моменту моего ученичества Дон Хуан раскрыл мне запутанность его жизненной ситуации. Он заявил, вызвав у меня досаду и уныние, что он живет в Хибарке в штате Сонора в Мексике, потому что эта хибарка отражает мое состояние осознания. Я не очень-то поверил, что он действительно считает меня настолько ограниченным, точно так же, как не верил и в то, что у него есть другие места для жительства, как он утверждал. Оказалось, что он был прав и в том, и в другом. Мое состояние осознания было очень ограниченным, а у него действительно были другие места, где он мог жить, бесконечно более комфортабельные, чем хибарка, в которой я впервые его нашел. И он был не одиноким магом, каковым я его считал, а лидером группы 15 других воинов-странников, 10 женщин и 5 мужчин. Мое удивление, когда он привез меня в свой огромный дом в Центральной Мексике, где он жил вместе со своими магическими компаньонами, было огромным. «Ты жил в Соноре только из-за меня, Дон Хуан?» — спросил я его, не в силах нести эту ответственность, которая наполняла меня чувством вины, раскаяния и собственной ничтожности.
«Ну, на самом деле я там не жил», — сказал он, смеясь. «Я только встречал тебя там».
«Но как же так, Дон Хуан? Ты ведь никогда не знал, когда я приеду к тебе», — сказал я. «Я никак не мог предупреждать тебя об этом».
«Ну, если ты точно помнишь», — сказал он, — «множество раз ты меня не находил. Тебе приходилось терпеливо сидеть и ждать меня, иногда несколько дней».
«Ты летал отсюда в Гуаймас, Дон Хуан?» — искренне спросил я. Я думал, что быстрее всего было лететь на самолете.
«Нет, я не летал в Гуаймас», — сказал он с широкой улыбкой. «Я летал прямо к хибарке, в которой ты ждал».
Я знал, что он специально говорит мне то, что мой линейный ум не может ни понять, ни принять, то, что бесконечно сбивало меня с толку. В те дни я был на таком уровне осознания, что постоянно задавал себе роковой вопрос. «А что, если все, что говорит Дон Хуан, правда?» Я не хотел больше задавать ему никаких вопросов, потому что безнадежно заблудился, пытаясь навести мост между нашими двумя способами мышления и действия. В своем новом для меня окружении Дон Хуан начал тщательно знакомить меня с более сложной гранью его знаний, гранью, которая требовала всего моего внимания, гранью, в которой просто воздерживаться от оценок было недостаточно. В этот раз мне действительно пришлось погрузиться в глубины его знаний. Мне пришлось перестать быть объективным и в то же время воздерживаться от субъективности. Однажды я помогал Дону Хуану заострить несколько бамбуковых кольев на заднем дворе его дома. Он попросил меня надеть какие-то рабочие перчатки, потому что щепки бамбука очень острые и легко вызывают инфекцию. Он научил меня, как использовать нож, чтобы зачищать бамбук. Я углубился в эту работу. Когда Дон Хуан заговорил со мной, мне пришлось перестать работать, чтобы уделять ему все свое внимание. Он сказал, что я достаточно много сделал и что нам нужно зайти в дом. Он попросил меня сесть в очень удобном кресле в его просторной, почти пустой гостиной. Он дал мне орехи, сушеные абрикосы и ломтики сыра, аккуратно разложенные на тарелке. Я возразил, что хочу закончить заострять бамбук. Я не хотел есть. Но он не обращал на меня внимания. Он посоветовал мне есть понемногу, медленно и внимательно, потому что мне понадобится достаточное количество пищи, чтобы быть алертным и внимательным к тому, что он собирается мне сказать.
«Ты уже знаешь», — начал он, — «что во Вселенной существует извечная сила, которую маги Древней Мексики назвали темным морем осознания. Когда они были на максимуме своих способностей восприятия, они увидели то, из-за чего у них душа ушла в подштанники, конечно, если они носили подштанники. Они увидели, что темное море осознания отвечает не только за осознание организмов, но и за осознание сущностей, у которых нет организма. Что это такое, Дон Хуан? Что за существа без организма, обладающие осознанием? Спросил я удивленно, потому что он раньше никогда не упоминал ни о чем подобном. Древние шаманы обнаружили, что вся Вселенная состоит из двух сил-близнецов, — начал он, — сил, которые противоположны и дополняют друг друга. Наш мир неизбежно имеет двойника. Его противоположный и взаимодополняющий мир населен существами, которые обладают осознанием, но не имеют организма. Поэтому древние шаманы назвали их неорганическими существами. «А где находится этот мир, Дон Хуан?» — спросил я, бессознательно жуя кусочек сушеного абрикоса.
«Здесь, где мы с тобой сидим», —
ответил он, как ни в чем не бывало, но сразу же засмеялся над моей нервозностью.
«Я сказал тебе, что это наш мир-близнец, так что он тесно связан с нами. Маги Древней Мексики не думали так, как ты, в терминах пространства и времени. Они думали исключительно в терминах осознания. Два типа осознания сосуществуют вместе, никогда не сталкиваясь друг с другом, потому что каждый из них совершенно отличается от другого. Древние шаманы встретились с этой проблемой сосуществования, не касаясь понятий времени и пространства. Они сделали вывод, что уровни осознания органических существ и неорганических существ настолько разные, что они могут сосуществовать с минимальным взаимным вмешательством.
«А мы можем воспринимать эти неорганические существа, Дон Хуан?» — спросил я.
«Конечно, можем», — ответил он. «Маги делают это по своей воле. Обычные люди тоже делают это, но не понимают, что они это делают, поскольку не осознают существование мира-двойника. Когда они думают о мире-двойнике, они начинают заниматься разнообразной умственной мастурбацией, но им никогда не приходило в голову, что источник их фантазий находится в подсознательном знании, которое есть у всех нас. Мы не одиноки». Слова Дона Хуана захватили мое внимание. Вдруг я почувствовал страшный голод. Под ложечкой появилась какая-то сосущая пустота. Я мог только как можно внимательнее слушать и есть.
«Когда ты смотришь на мир в терминах времени и пространства», — продолжал он, —
«трудность состоит в том, что ты замечаешь лишь то, что оказалось в имеющемся у тебя пространстве и времени, которые очень ограничены. С другой стороны, у магов есть огромное поле, где они могут увидеть, не оказалось ли там что-то постороннее. Множество сущностей со всей Вселенной, сущностей, имеющих осознание, но не имеющих тела, оказываются в поле осознания нашего мира или в поле осознания мира-двойника. А обычный человек совершенно не замечает этого. Сущности, которые приземляются на наше поле осознания или поле осознания близнеца нашего мира, принадлежат другим мирам, которые существуют помимо нашего мира и его близнеца. Вселенная в целом переполнена мирами осознания, органическими и неорганическими. Дон Хуан продолжил говорить, что эти маги знали, когда неорганическое осознание из других миров, кроме нашего мира-близнеца, приземляется на их поле осознания. Он сказал, что, как и любой человек на Земле, эти шаманы делали бесконечные классификации разных типов этой энергии, обладающей осознанием. Они называли их общим термином «неорганические существа». «А эти неорганические существа живые, как живые и мы?» — спросил я. «Если ты считаешь, что быть живым означает осознавать, то они действительно живы», — сказал он.
Я думаю, было бы точнее сказать, что если жизнь можно измерить по интенсивности, остроте, продолжительности этого осознания, то могу искренне сказать, что они живее, чем мы с тобой. А эти неорганические существа умирают, Дон Хуан? — спросил я. Дон Хуан прокашлялся, прежде чем ответить. «Если ты называешь смертью прекращение осознавания, то да, они умирают. Их осознание заканчивается. Их смерть довольно похожа на смерть человека и в то же время не похожа, потому что в смерти человека есть скрытая возможность выбора. Это как пункт юридического документа. Пункт, написанный крошечными буквами, которые еле видно. Нужно использовать лупу, чтобы прочитать его. И все же это самый важный пункт документа».
«Какая скрытая возможность, Дон Хуан?»
«Скрытая возможность выбора в смерти открыта только для магов. Насколько я знаю, лишь они прочитали эти мелкие буквы. Для них эта возможность уместна и практична. Для обычных людей смерть означает прекращение их осознания, конец их организмов. Для неорганических существ смерть означает то же самое, конец их осознания. В обоих случаях воздействие смерти — это втягивание в темное море осознания. Их отдельное сознание, несущее жизненный опыт, прорывает свои границы и, как энергия, вливается в темное море осознания.